Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», микрофона Михаил Соколов. В фильме Оливера Стоуна президент России Владимир Путин заявил, что считает излишнюю демонизацию Сталина одним из способов атаки на СССР и Россию. Россияне, как подсказывают социологические опросы, все лучше и лучше относятся к палачу народов. Поэтому ряд деятелей культуры решили провести акцию антисталина. Она как раз начинается вечером 23 июня в Сахаровском центре в Москве. В ней участвуют общественные деятели, литераторы, ученые. А в нашей студии правозащитник Александр Даниэль. По скайпу с нами будет политолог, лауреат премии Московской Хельсинской группы Евгений Хлов. И по телефону, видимо, подключится публицист и философ Борис Межуев. Как объясняют свое желание провести акцию «Антисталин» ее инициаторы? Организаторами стали писатель Сергей Гондлевский и журналист Олег Пшеничный. Почему в эпоху Путина надо говорить о Сталине? Слово Олегу Пшеничному.
Вокруг все чаще упоминается это имя, и появляются какие-то то памятники. Вот по некоторым данным 130 памятников поставили только за последние 10 лет Сталину Иосифу Виссарионовичу. А вдруг люди приходят в какое-то официальное учреждение, в прокуратуру или в следственный комитет, а там у человека висит портрет Сталина. Потом мы начинаем слышать его имя из уст официальных лиц. И просто люди стали, стали озабочены этой проблемой. То есть дело не в том, чтобы поругать лишний раз Сталина, а в том, что проблема возникает сегодня. И одним из инициаторов, например, был наш замечательный поэт Сергей Гондлевский, который просто однажды на Лубянке вышел из поезда и увидел постер со Сталиным. Он сорвал этот постер, и он попал в полицию. А потом профессор литературовед Олег Ликманов мне сказал: «Олег, ты как организатор культурных мероприятий обязан сделать такую вещь, которая бы называлась «Антисталин». И как только мы обратились к нашим политологам, актерам, поэтам, все сразу немедленно сказали «да». И подтвердил это недавно Владимир Владимирович Путин, который сказал, что Сталин был не так уж плох. И таким образом мы поняли, что мы правильно в правильном направлении идем, и вот сделали антисталин.
Потому что есть действие, и должно быть какое-то противодействие. Мы чувствуем, что в обществе пробуждается вкус к сильной и бесчеловечной власти. Все больше портретов. По телевизору показывают про сочувственные фильмы, про сподвижников Сталина, про Берию, про Авакумова. В Орле открывается памятник другому извергу русской истории. Президент просит не демонизировать личность Сталина и говорит, что он был неоднозначной фигурой. Это очень опасный, так сказать, ход мысли, которому хочется что-то противопоставить, независимо от того, получится или не получится.
Это был Сергей Гондлевский. И я обращусь к Александру Даниэлю. Можно ли что-то противопоставить? Собрались культурные люди, разговаривают, мы ведем трансляцию на сайте. Это противопоставление тому процессу, в общем, историческому процессу, я бы сказал, реставрации, который происходит в России сейчас.
Вы знаете, я вам так скажу, что, конечно, та тенденция, о которой говорил Сергей и другие, она действительно существует. Она очень сильна. Я не берусь сказать, сформировалась ли эта тенденция под влиянием каких-то импульсов, идущих сверху от властной элиты, или, наоборот, властная элита так откликается на импульсы, идущие снизу, на запрос снизу, так его воспринимает и так на него откликается. Но я хотел бы сказать, что на самом деле и противоположная тенденция очень сильна, особенно в провинции.
Особенно а как вы провинции. Это определяете?
Я это определяю по целому ряду сообществ, которые существуют в нашей стране, которые активно действуют, которые работают и делают то, что нужно делать, чтобы эта тенденция наконец стало не тенденцией, а каким-то национальным консенсусом. Как казалось, что вот таким консенсусом антисталинизм становится в конце 80-х годов, как вы помните, да? Было это впечатление очень сильное. Вот вся страна начинает вспоминать прошлое, начинает пытаться его осмыслять. И ну где еще, в какой стране митинги как бы под лозунгами, связанными с осмыслением прошлого, могли бы собирать десятки тысяч людей? Помните, ведь так было. А потом как-то внезапно, уже 90-е годы, уже и интерес к исторической проблематике потерялся, и казалось, что это уже не важно для многим. И вот зацикленность, скажем, нашего общества «Мемориал» на советском прошлом, на его изучение, на его осмысление, казалось такой причудой какой-то. И вот так в течение 90-х исподволь незаметно вот это формировалась та тенденция, о которой говорил Сергей Гандлевский.
А потом пошли старые песни о главном.
Да, вот тогда же,
гламуризация сталинизма.
Тогда же, в 90-м, абсолютно точно. Началась гламуризация сталинизма, а продолжилась подмена системы ценностей. Так вот, я что хочу сказать, что есть на самом деле серьезное сообщество, на которое можно опереться, чтобы противопоставить этой тенденции, ну, нормальное и честное осмысление. Это музейное сообщество. Значит, я по своей работе в Питерском мемориале очень много ездил по музеям России. И, значит, вижу, как музейщики работают в этом направлении. Есть свои тонкости, о которых, наверное, нет смысла говорить, свои проблемы в этой работе, но связаны именно с, как бы, с уровнем осмысления. Но сама тенденция, что очень многие музейщики, значит, понимают свой долг просветительский в том, чтобы показывать, каким было это прошлое, которое сейчас гламуризируют. Кстати, к слову скажу, что почему мы все время говорим «Сталин, Сталин»? Давайте говорить о советском периоде в целом.
От не Ленина.
Не со Сталина началось, не с Сталином кончилось. Вот. И пытаются в меру там своих возможностей и сил честно, значит, осмыслять весь этот период. Ничего не демонизировать, знаете, ничего не гламуризировать, а просто честно осмыслять. Вот как могут, так и осмысляют.
Давайте.
Пожалуйста, еще, значит, краеведы. Краеведы по всей стране, которые очень активно занимаются, вот, в частности, репрессивным прошлым, связанным с государственным террором, с репрессиями, с политическим преследованием. Во всех регионах есть такие люди. И это удивительные люди.
Но эти сообщества не имеют выхода в медиа, в те, которые контролируются властью.
Журналисты, местная пресса. Местная пресса, которая тоже очень много сделала и продолжает делать именно на региональном уровне. Ну, кто еще? Педагоги, учителя. Мы в мемориале имеем дело с педагогическим сообществом и знаем, как много там я имею в виду педагогов средней школы, в первую очередь. Не университетские кадры, а педагоги средней школы. Их много, людей, которые рассказывают детям правду, так как они ее понимают, о советском прошлом.
А вот Лев Гудков считает, что школа, да и вуз, воспроизводят в целом советского человека. Те люди, о которых вы говорите, наверное, есть, но мне кажется, что они скорее исключение, чем правило.
Знаете, у Льва Гудкова подход социолога. То есть он оперирует большими числами. А я не могу спорить с Львом Гудковым, потому что я не социолог. Наверное, он
прав. Вы оперируете наблюдениями?
Я оперирую непосредственными наблюдениями. Понятно, что мы имеем дело с нашими союзниками. И гораздо в меньшей степени, гораздо реже попадаем на наших противников. Они к нам просто не приходят, и мы к ним, в общем, не очень рвемся. Так что, может быть, Лев Гудков и прав, наверное, прав. Он хороший социолог. Но важно другое. Важно, что есть эти сообщества. Журналистское, педагогическое, краеведческое, музейное, библиотекари во многих местах тоже. Могу библиотечное сообщество. Ну и, наконец, историки, которые отнюдь не только сосредоточены в Институте отечественной истории Российской академии наук в Москве, которые тоже много и в регионах. Исследователи террора, исследователи разных аспектов советского прошлого, которые ведь сводятся не только о терроре речь и о повседневности, речь и о подавлении свободы, и речь и о разрушении гражданского общества в советскую эпоху. О многом можно говорить. Но сталинизм – это не только лагеря и расстрелы. Это и хуже. Это и ложь пропаганды, это и чудовищная, это тотальная ложь пропаганды, это и всеобщий страх. Мы почему-то говорим, когда о сталинизме, то начинаем, ну вот как Владимир Владимирович Путин в своем выступлении
вспоминает. Мы не должны забыть все ужасы сталинизма, связанные с концлагерями и уничтожением миллиона своих соотечественников. Ну, уже неплохо слово концлагеря, например, да?
Ну, правильно, да.
Да, так, и так, миллионы, так, примерно, а не сотни тысяч.
Да, все это правильно, но только сталинизм этим не ограничивается. Это еще и масса других, быть может, даже более страшных аспектов. Потому что то, что происходило с арестованными, ну, их арестовывали, их многих расстреливали. Это ужасно. А что происходило с теми, которые оставались на воле? Слово «террор» означает ведь прежде всего вот этимологию. Слово «террор» – это страх. И вот этот чудовищный страх, который опустился на страну с приходом советского режима и до конца не рассеялся и до сих пор.
Да местами сгущается.
Местами сгущается. Ну, сейчас довольно много есть людей, которые все-таки перестали бояться. А в советский период перестать бояться, это было как бы, ну, в общем, исключением, скорее, чем правилом, да? И это постоянное государственное насилие во всех сферах, в экономической, в политической, принуждение к, ну, в культуре. Но все это называется словом сталинизм, наверное, потому что Сталин, вот конкретно Иосиф Виссарионович Джугашвили, просто стал символом. Символом не только своего времени, но и того времени, всего советского периода.
Давайте,
самым выразительным,
да,
символом.
Давайте, смотрите, мы дадим еще слово
советском
коллегам.
Да.
У нас по скайпу Евгений Ихлов. Евгений, я видел сегодняшний ваш пост в Фейсбуке, и вы сказали, что, или написали, что, в общем, сталинизм и нацизм, фашизм – это вещи достаточно схожие. Вот вы могли бы аргументировать свою позицию в рамках акции «Антисталин»?
Ну, я сказал немножко другое. Я сказал, что современный российский сталинизм, вот как он существует сейчас, это форма фашистской идеологии. В том смысле, как она вот понималась 80 лет назад, 70 лет назад. А я не говорил о тождестве двух видов или трех видов там, с учетом вот из политического исламизма форм тоталитаризма. Я именно считаю, что в отличие от сталинизма 30-40-х годов, его нынешняя форма — это форма фашистской идеологии. А то, что в России сейчас называется русским фашизмом, это форма западного неонацизма, адаптированное для России. Вот что, собственно, я хотел сказать. И главным тут является отношение к собственности, к рынку. потому что и к мобилизационному проекту. Сталинизм был мобилизационным проектом, сталинское государство было, так сказать, государство проектное, и Сталин всячески истреблял любые зачатки частной, торговой, личной, собственнической инициативы. Ну, Голодомор, истребивший миллионы крестьян, известен и так далее. Уничтожение НЭП – это все сталинское. А современная форма российского сталинизма – это как раз ориентация на мелкого собственника в том числе. Ну и на крупного тоже, потому что индуктором этой идеологии являются как раз очень богатые люди, которые считают, что такая форма легитимации власти – что обеспечит им существование безбедное, вполне комфортное. Вот что я хотел сказать.
А как вы поняли Владимира Владимировича Путина насчет излишней демонизации? На ваш взгляд, вообще Путин сталинист или нет?
Я понял. Значит, во-первых, сталинолатрия, то есть поклонение Сталину, это форма демонолатрии. Это именно форма поклонения демону, если угодно, там христиан антихристу, сатане, шайтану, как угодно. Это именно это. В том смысле, как это понимали, так сказать, века теологи всех конфессий, всех трех авраамических конфессий. Значит, высказывание Путина в данном случае дало очень интересное объемное видение проблемы. С одной стороны, это признание после сталинским истеблишментом геноцидных преступлений, потому что было сказано миллионы расстрелянных в лагерях, никакие не 700 тысяч справки МВД, якобы представленных Хрущевым, а именно миллионы уничтоженных в лагерях. Но с другой стороны, было сказано, что это не основание для демонизации. В каждый приличный человек мысленно спроецировал эту фразу на, допустим, на нацизм, да, что там, да, был лагеря смерти, был Холокост, но это не повод слишком демонизировать Гитлера. Но это именно в этом, что общество современное российское приемлет уровень правителя, совершившего массовые преступления против именно этого народа, именно этого социума, а не против других народов, не против завоеванных стран. Это как раз связано с имморализмом. Опять же, если вернуться к теологии языческой природы данной системы власти, где этические критерии просто неприменимы. Критерием является величие, и это еще и показатель отсутствия национального самосознания в России, потому что можно быть кем угодно, но обычно там, где есть национальное самосознание, истребление соотечественников рассматривается как истребление членов большой семьи. А в имперском самосознании наоборот, чем больше жертв, это каждая жертва, это кирпич в пирамиду, в монумент в этот величественной империи. Поэтому в данном случае было показано, что наличие языческой и имперской деспотической парадигмы восприятия российского социума, себя и своей истории.
Понятно. Значит, а может и непонятно. Хорошо, Борис Межуев с нами на связи по телефону. Борис, как вы воспринимаете это ценное указание вождя о том, что излишняя демонизация – это способ атаки на СССР и Россию, указание на родимые пятна сталинизма? То есть что-то такое нехорошее, да, вот излишняя демонизация. Это сталинизм – это инструмент нынешней власти? Пропал у нас Борис Межуев. Ну что, вам придется отвечать, Александр Юльевич. Инструмент или не инструмент?
Я бы сказал по-другому. Я бы сказал, что нынешняя власть – это в некотором смысле инструмент сталинистской идеологии.
То есть все наоборот.
Да. Сталинистского, я бы сказал даже так, аккуратнее. У сталинизма нет идеологии, точнее, у сталинизма много идеологий. Много идеологий и одно мировосприятие. Значит, что много идеологий, я могу проиллюстрировать просто простой фразой. Мы все видим, например, такой удивительный феномен в последние годы, как антикоммунистический сталинизм. Да? Это довольно значительная, ну, некоторая часть антикоммунистически настроенной интеллигенции поклоняется Сталину за то, что он уничтожил в России коммунизм.
Угу. То есть перебил большевиков в 1937-1938 году.
Сталин победитель Ленина.
Угу.
И победитель коммунизма.
Это дух журнала «Молодая гвардия».
Да, например. Вот. А есть и коммунистический сталинизм, да?
Зюгановский.
Ну, например, зюгановский, хотя я не знаю, насколько... Ну, это пусть коммунисты разбираются.
Правильные ли они коммунисты или нет.
Коммунист Зюганов или нет. Вот. А мировосприятие одно. И тут абсолютно прав Евгений Хлов, который говорит, я бы сказал, только поправил бы, это не морализм. Это перевернутая система ценностей. Антиевропейская, антихристианская, антигуманистическая система ценностей, где верхней ценностью является величие империи, величие государства, не страны. У нас все время путают понятия народ, государство и страна. Да? Это все разные вещи. Вот, величие государства, сакрализация государственной власти и абсолютизация ее. Это главное в переворачивании этой ценности. И в этом плане миллионы погибших, ну, я мог бы уточнить цифры, названные Евгением Хловым, но не будем вдаваться в частности.
Ну, в частности и не частности, а миллионов 10-то мы можем сходу считать.
Я бы сказал так, что если мы будем говорить о расстрелянных, то тут мы имеем более или менее точные цифры, за исключением, может быть, некоторого количества погибших во время Красного террора 18-21 годов, где мы точных цифр не имеем. А по остальному периоду советской власти мы более или менее знаем количество смертных приговоров. Их в сумме 1 100 000. Из них около 760 тысяч приходится на большой террор 1937-1938 года. Ну, это я повторяю.
Ну, остальное уже, там, да, голод, коллективизация, да, преждевременные,
конечно,
смерти и все,
конечно,
прочее.
Но вот даже мы, ну, а что, а люди, которые попали в лагерь и не умерли там, а вышли, они не являются людьми, пострадавшими от сталинизма? Таких тоже очень много. Вот, да, вот я скажу так, что где-то по нашим оценкам только тех людей, которые подпадают под действующий закон о реабилитации жертв политических репрессий, подпадающих, где-то у нас 12-13 миллионов получается. А есть еще и, совершенно верно, жертвы Голодомора. А есть еще и жертвы варварских законов, которые не считаются политическими репрессиями. Например, закон 7-8, так называемый, закон от 7 августа. Закон о колосках от 7 августа 1932 года, по которому сотни тысяч пошли. Есть закон от 4 июня 1947 года, так называемый закон о нитках, по которому еще больше народу попало в лагеря.
Но был закон об опозданиях на работу, и не все вернулись из этих хатсидок в лагеря.
Ну, в общем, да, он был сравнительно все-таки не такой варварский, то есть он был чудовищный по смыслу своему, этот закон. Законный, точнее, это был целый ряд законов и постановлений, закрепляющих рабочих за рабочими местами. Ну, как он сначала крестьян закрепил.
Угу. А всеобщее потом, крепостное,
да,
право.
А потом и рабочих тоже в конце 30-х, в 40-м году, в 40-м-41-м закрепил. Их было, пожалуй, больше всего пострадавших вот от этого закона антирабочего, да? Но он был все-таки не такой чудовищный, там строка были небольшие сравнительно. и его, в общем, довольно быстро перестали применять. Ну вот, так я к чему это говорю все? Что я согласен, что главное здесь, вот в этой, в современном сталинизме, как мироощущение, как мировоззрение, не просто приятие, а приветствование насилия как способа решения общественных проблем, раз. И второе, это, значит, вот эта вот сакрализация государственной власти.
Ну что ж, давайте мы все-таки еще раз попробуем с Борисом Межуевым связаться. Борис, все-таки современный сталинизм как система – это часть нынешней власти, часть ее идеологии?
Мне кажется, нет. Современный сталинизм – это оппозиционная идеология, довольно явно определяющая себя в качестве оппозиционной. То есть есть какие-то люди, которые являются сталинистами, но при этом сторонниками нынешней власти, но это заведомое меньшинство. А, как правило, это сталинисты, это люди, которые предъявляют нынешней власти серьезные упреки за то, что она в своих политических мерах не идет на мобилизационный проект, не идет на серьезные антиэлитные действия, не жестко противопоставляет себя Западу, как, собственно говоря, сталинисты рекомендуют это сделать, и вообще очень мало напоминает Советский Союз 30-40-х годов. Поэтому сталинизм – это оппозиционная идеология. Другое дело, что, конечно, уровень ее оппозиционности варьируется от конформизма в некоторых случаях до каких-то более жестких политических
исполнений. А как же тогда, на ваш взгляд, получается, что популярность Сталина, популярность методов Сталина растет? Ну вот, есть данные Левада-центра, число считающих, что сталинское руководство действовало, не считаясь жертвами, снизилось с 18%, уже мало было, в 2011 году до 12% в нынешнем. А в 97-м так отвечала треть россиян.
Я с вами совершенно согласен, и когда Левада-центр фиксирует некоторое, так сказать, падение рейтинга Владимира Владимировича и нынешней власти, я думаю, это падение происходит именно за счет увеличения рейтинга сталинизма. То есть, на самом деле, не за счет появления либерального какого-то сегмента, а именно за счет увеличения вот этой сталинистской оппозиционности. Она такая крипто-оппозиционность, потому что часто она не имеет какого-то четкого такого пропонента, адептов, которые высказываются, во всяком случае, те, которые высказываются, явно неадекватные силе этих настроений. Вот. Но, тем не менее, она есть. И в регионах она довольно значительная. Вот. Она и в Москве довольно значительная. И вообще в разных местах. Вот. И я думаю, действительно, тут совершенно правильно, кстати, социологические выкладки. Это реальная угроза и опасность для нынешней власти. И она, так сказать, пытается теми или иными технологическими способами решить эту проблему.
Спасибо Борису Межуеву. Ну, давайте мы попробуем включиться в акцию «Антисталин». Сейчас выступает политолог и экономист Кирилл Рогов. Попробуем послушать.
И возникает чрезвычайная легитимность в военное или предвоенное время, которое как бы совершенно сдвигает и чувствительность к репрессиям, и которое на самом деле размывает такой, создает фундаментальный механизм, размывающий грань между инакомыслием, пособничеством врагу и шпионажем, криминализуя инакомыслие. Собственно говоря, эта конструкция инакомыслия как улика пособничества врагу или шпионажу, она будет существовать все советское время, и криминализация инакомыслия в позднее советское время, хотя репрессии будут иметь гораздо более ограниченный характер, она будет выстраиваться в той же самой логике, и именно поэтому советским людям будет считаться как предкриминализованным общение с иностранцами, использование иностранной литературы. Вся эта конструкция сталинская, она будет легитимировать репрессивную практику в отношении инакомыслия до конца. Как считает Олег Хлебнюк, собственно говоря, самый пик репрессий, масса так называемый «большой террор» 1936-1937 годов, был в сущности результатом реакции Сталина на события в Испании, на феномен так называемой пятой колонны и на ожидание предательства в тылу республиканцев. И так Сталин именно интерпретировал поражение республиканцев как результат предательства. И существуют его телеграммы, которые Хлебнюк цитирует, в которых он требует провести чистку среди республиканцев, именно установить вот это вот единство, вскрыв скрытых врагов. Эта конструкция очень имеет большие институциональные последствия. Она меняет отношение в элитах, и она меняет вес разных организаций, поддерживающих режим. Ну, в частности, как мы прекрасно знаем, возникает этот феномен, который потом получает в советском языке название, до сих пор очень сейчас возрождающееся, очень почетное — спецслужбы.
Ну вот как раз спецслужбы — такое важное слово, правда? И вот это ожидание предательства и поиск врагов народа, это, в общем, худо-бедно мы видим и в современности. Евгений, как вы, что вы думаете о роли сегодняшних спецслужб, в какой степени они наследуют сталинским спецслужбам и обеспечивают ли они необходимый для современного путинского режима уровень, ну, точечных, но все-таки репрессий?
Я правильно понял вопрос, что речь идет о преемственности репрессивной политики?
Совершенно верно.
Значит, дело в том, что проблема даже глубже. Путин применил тот же метод, что и Сталин. Он уничтожил класс, совершивший революцию. Ну, августовскую или ельцинскую революцию, или революцию рубежа 90-х годов совершили как бы два в основном группы. Это интеллигенция, которая сформировала протогражданское общество, это слой независимых предпринимателей. И начавшийся с 2000 года с ареста Гусинского и Акулова «Аэрофлот», дело «Аэрофлота», репрессии против вот этого слоя независимых предпринимателей, уничтожили их, этот слой, так же, как Сталин уничтожил большевистский истеблишмент. А потом додавливали бессильное НКО, там, гражданское общество, правозащитников. И именно в этом родство, что большевики могли уравновесить сталинскую опричнину, а новый предпринимательский класс мог уравновесить ту новую номенклатуру, которая создавалась из обломков советской номенклатуры, из бывшего КГБ, из силовиков, ну, прокуратура, юриспруденция, значит, милиция, полиция, следствие. Но уничтожение независимости этого предпринимательского класса, точно так же, как большой террор, так, ну, условно говоря, обобщенное дело ЮКОСа, и дали возможность абсолютной монополии того ныне правящего класса, сословия, которое делится, ну, на два подсословия. Да, это бюрократическая неономенклатура и опричный, ну, то есть силовой сегмент. Прокуратура, ФСБ, Следственный комитет, немного полиция, потому что она на подхвате. Вот полное тождество. Уничтожить класс, совершивший антифеодальную революцию, для того, чтобы создать абсолютную монополию нового правящего сословия, которое как раз укрепляется страхом и пропагандой и каким-то количеством патерналистских подачек. Поэтому тут как раз абсолютное тождество политики Сталина 30-х годов и политики Путина, начиная с июня, как раз вот с этих дней, с ареста Гусинского 2000 года.
А вот Борис Межуев нас убеждал, что сталинисты – это оппозиция Путину. Что скажете?
Он имел в виду Он имел в виду старых сталинистов.
Диких, да, таких?
Которые, значит, ну, или, скажем так, он имел в виду неосталинистов, которые по-прежнему мечтают о России, как о видят Россию как скукожившийся Советский Союз и рассматривают как проектное государство. То есть те, кто хотят, выдвигают претензии к коррупции и к тому, что, ну, путинский режим не является мобилизационным.
Понятно.
Это, да, но, знаете, вот как, кстати, очень сложно определить вот этот самый сталинизм как государственную форму власти. Скорее, точнее всего, будет постнеосталинизм. То есть это внуки мальчиков Шелепина, если неосталинистами были вот эти мальчики Шелепина там начало 60-х, то сейчас это внуки Железного Шурика, которые стали миллионерами, миллиардерами, ну, я имею в виду рублевыми миллионерами, рублевыми миллиардерами. В конце концов, одним из идеологов, вот интересно, идеологов вот этого правящего сталинизма выступил Усманов, который в 2014 году говорил про, что там нужно право только на сколько-то там, на 125 грамм хлеба или 250 и на победу. Вот эта идеология вам, 125 или 250 грамм хлеба в сутки и борьба и смерть в окопах Новороссии, а нам, вот нам вы показали, что там, вы все это фильм видели, все видели, у кого что, что имеется у тех, кто предлагает остальным 250 грамм хлеба и окопы Новороссии.
Понятно. Где-то врагу все, кто хотел, видели фильм Навального про Димона. Ну, а мы дадим сейчас слово поэту Льву Рубинштейну. Поэты, они, как нам объяснили, уже тоже против Сталина. Пожалуйста.
Ну, я живу достаточно долго, и в разные периоды жизни эти... Я наблюдал попытки вот этого ползучей, так сказать, ресталинизации, которая в разных формах, разных обличьях возникает и в разных проявлениях. Это более-менее всегда надо. Я, когда узнал, что эта наша акция будет называться так, «Антисталин», я сначала чуть-чуть поморщился, честно говоря, потому что я не люблю... Мне кажется, неправильно никакие важные инициативы называть словом, которое начинается с «анти», потому что всегда важна некая позитивная составляющая, да, программа. Но я потом перенес ударение и назвал ее «антисталин», и это так может называться вакцина. Вот какое-то лекарственное средство, которое противодействует вот этой самой опасности этих эпидемий. Сегодня мы наблюдаем некоторые черты вот этого ползучего явления, оно даже не вполне связано с конкретным историческим персонажем по имени Сталин. Сейчас слово «Сталин» обозначает много чего, да? И далеко не в первую очередь самого Сталина. Потому что Сталин – это государство, где нет места человеку. Сталин – это государство, построенное на страхе и насилии. Так было во все времена. Сегодня тот тотальный страх, конечно, который был при том буквальном Сталине, он вообще-то невозможен, конечно же, но что свидетельствует хотя бы, о чем свидетельствует хотя бы то, что мы вот здесь, да? Но сейчас вместо как бы тотального страха, допустим, запускается механизм тотального абсурда, который, в общем, в каком-то смысле может заменить этот страх. Когда мы не знаем, кого за что судят, понимаете, кого за что арестовали, кого за что откуда-то выгнали, кому за что пытаются заткнуть рот. Это все Сталин.
Лев Рубинштейн, запись нашего корреспондента Никиты Татарского. Я к Александру Даниилю обращусь. Ну, действительно, шизофрения, да, одновременно может прославляться как Сталин, так и Солженицын. На одном канале, чуть ли не в одно и то же время. Вы могли себе в диссидентские времена себе это представить? Или, может быть, ваш батюшка в каких-то своих прозаических текстах что-то такое предвидел?
как художник?
Не припомню у батюшки моего этих текстов вот такого предвидения.
Скорее, у Войновича.
Сразу припоминается Войнович, Москва, 2042. Конечно, да. Литература, как всегда, так смотрела глубже, чем остальные, чем все мы.
А где все-таки эта история с репрессиями? Она началась, мы их видим с момента прихода Путина к власти. Они, в общем, усиливаются, периодически людей сажают достаточно много, правда, на короткие сроки, к счастью, пока после массовых акций. Сползание в эту сторону, как вы считаете, оно будет продолжаться или все будет поддерживаться именно на этом уровне? Не высовывайся, получи 15 суток, получи год. А в каком-то случае, как в Карелии, например, с Дмитриевым, сильно высунулся человек и фабрикует серьезное уголовное дело.
Не знаю, Михаил, я не футуролог. Я смотрю назад, а вперед смотреть не умею. Но хочу сказать, что вижу один опасный симптом нашего собственного привыкания к репрессиям. Дело Юрия Дмитриева всколыхнуло, по крайней мере, публику. И это очень хорошо. Я не знаю, на самом деле, кто заказал Юрия Дмитриева. Я не знаю, сделали ли это сталинисты или кто-то еще. Но я уверен, что дело заказное, но не понимаю конкретную причину заказа и кто заказчик. Но в некотором более общем смысле, конечно, да, это замечательно, Шура Буртин написал в своей статье, вы ее, наверное, читали, да, что копал-копал Юрий Дмитриев могилы погибших от Сталина.
Находил их.
Да, находил.
Памятники ставил.
Да, ставил памятники, раскапывал сталинизм, да. И вылез оттуда, из этих его раскопок, дракона, его самого проглотил. Авось выплюнет все-таки. Но мы довольно безразличны. Мы спокойно слушаем про то, что происходит там вокруг дела 12 июня, например. Да, это уже в порядке вещей.
Так в Чечне абсолютный тоталитаризм, кадыровщина,
да.
Ничем не хуже сталинского режима, на самом деле.
Есть Чечня, которая, да, режим внутри режима, да. Да,
есть Донбасс и на подвал.
А что только Чечня? Мою коллегу питерскую, Татьяну Косинову, 27 числа, то есть через несколько дней, будут в Ленинграде, в Петербурге судить за распространение экстремистской литературы. А распространение экстремистской литературы выразилось в том, что она издала сборник замечательного польского публициста Ежи Новака-Юзеранского. Да? Тираж этого сборника был конфискован в типографии, а издателя судят за распространение экстремистской литературы. Какой там экстремизм они у Новака-Юзеранского нашли, я не знаю. Но если они нашли, порнографию у Дмитриева, то они, наверное, могут найти экстремизм и у Юзеранского. Эксперты найдутся. Но это даже как-то так к этому уже относишься, как к быту. Вот что печально.
Хорошо, давайте, конечно, ничего хорошего, правда, давайте мы еще дадим слово Евгению Ихлову. Евгений, что вы думаете о эволюции режима, который, с одной стороны, говорит, не надо демонизировать, с другой стороны, говорит, что были жертвы, а действует, в общем, так, что мы можем уже посчитать жертвы путинского режима, и в Чечне, например, в количестве убитых так порядки и понятны, и в Украине там с десяток тысяч человек погибло, и отнюдь не от гражданской войны, а от путинской интервенции.
Я не расслышал.
Евгений, что вы думаете о репрессивном характере путинского режима? Будет ли он углубляться, как сталинский, который за десятилетия дошел до большого террора?
Я не понял. А о каких репрессиях речь идет?
Ну, каких? Мы видим разные репрессии, мы видим агрессию, мы видим сползание режима, собственно, в сторону, мне кажется, не лучшую.
Я не понял. Какого режима?
Путинского.
Я услышал Чечня.
И Чечня, и Украина.
А, нет, ну имеется в виду интервью, Алексеевич?
Нет, нет, нет. Имеется в виду именно происходящее сейчас с нынешним путинским режимом, который действительно агрессивен, действительно ведет войну, действительно сажает людей. Вот это, эти все тенденции, они могут быть хотя бы подморожены? Или это все будет двигаться, как при Сталине, от 27-го года к 37-му?
Я понял. Значит, что касается Чечни. Чеченской республики. Сейчас там установлен консервативный деспотический военный режим такого же типа, которым, соответственно, арабский мир встречал арабскую весну. Вот буквально на пороге того, что там было. Это не форма сталинизма по одной единственной причине, что это не мобилизационный проект. Это именно авторитарная консервативная система, которая перераспределяет ресурсы и устанавливает в стране квазирелигиозную моральную систему. Но я повторю, сталинизм – это на самом деле это проект, это мобилизация, устремление к чему-то иному, к технологиям, к экспансии имперским и так далее. Это не сталинизм не сводим к просто очень жестокому тираническому режиму. Скорее, это, конечно, ближе к каким-то вариантам Франко. Даже не к нему Муссолини. Скорее, это ближе к варианту раннего франкизма. Вот когда только-только, перестреляли всех республиканцев после победы в 1939 году. Вот так где-то.
Ну ладно, будем считать, что это такой исторический экскурс. А сейчас, я думаю, мы дадим все-таки опрос. Опрос москвичей на улицах столицы. И вот что они думают об этой фразе Путина и каково состояние общественного сознания. Мы, конечно, не социологи, но попытаемся что-то понять.
Сталин – кровавый тиран или его демонизируют?
Ну, я думаю, не все так плохо сейчас, и поэтому, я думаю, что больше демонизируют, потому что все-таки все мы люди, и если какие-то были ошибки, то надо прощать.
Я считаю, что его демонизируют, потому что если бы не его жесткое руководство, хрен бы мы Второй мировой победили. Вот и все, собственно говоря, Великой Отечественной. Ну и в некоторых моментах я считаю, что жестокость просто необходима, потому что люди так больше соблюдают закон.
Да не, вроде нормальный был.
Герой. Победитель Великой Отечественной войны.
Тиран, конечно. Мне сложно об этом говорить, потому что я не жил в это время.
Я считаю, что Сталина демонизирует излишне. Что он действительно был шикарный руководитель, который действительно поднял нашу страну. Есть, конечно, за ним числятся кое-какие, понятно, без этого не смогли бы мы, наверное, победить, без ряда таких вот мероприятий, которые он проводил. Террора какого-то там, но не сильного террора. Террор всегда, он и сейчас есть террор.
Все-таки как-никак при нем победу СССР. Поэтому, я считаю, что, наверное, да, демонизирует излишне. А возможно, это с Запада тоже идет такая политика. Кто знает, как было бы при другом.
Я считаю, что он действительно был кровавым. Как мне рассказывал дед, то, что было все очень строго.
Я считаю, что, во-первых, он был тиран. Во-вторых, кто-то его демонизирует, кто-то, наоборот, там его слишком, может быть, слишком хорошо к нему относится. То, что он был тираном, мне кажется, в этом с этим никто не спорит вообще.
Все-таки спорят с тем, был ли он тираном или нет. Вот меня, например, поразила эта фраза про жестокость, что она нужна. А вас?
Она меня совершенно не поражает.
Да?
Конечно. Я повторяю, если раньше... В 90-е годы, например,
сторонники и поклонники Сталина оспоривали, пытались оспорить факты.
Они сейчас пытаются, Катыни не было.
Но это городские сумасшедшие вроде Мухина, понимаете, это с ними неинтересно.
И они как... на телеэкране, тем не менее.
Ну да, они на телеэкране. Это не самое интересное. Самое интересное, что вот по последние 15-20 лет появились люди, которые говорят, ну да, но расстрелял 760 тысяч за 15 месяцев. Ну и что? То есть факты не отрицаются, но они принимаются как норма.
То есть аморализм.
Вот то, о чем говорил Ихлов, и морализм. Я бы сказал по-другому, перевернутая мораль. Это гораздо страшнее. Это гораздо страшнее. И если позволите, я скажу еще одну вещь. У нас до сих пор, я говорю сейчас уже не о сталинистах, в узком смысле, о котором употреблял это термин Борис Межуев, да, или в широком смысле, в котором, значит, вот этот термин употребляю я, не о сталинистах, а о всех нас, в том числе и о себе, и о своих коллегах, мы до сих пор не выработали языка описания этих процессов, этих исторических событий. У нас нет языка. Мы без языки, когда мы говорим политические репрессии. Это же эвфемизм.
Убийство.
Да. Массовое убийство. Это, но мы не говорим массовое убийство. Мы повторяем вслед за Никитой Сергеевичем Хрущевым вот эту вот формулу необоснованная репрессия.
Ну почему нельзя от этого репрессии отказаться? Кто мешает?
Пытаемся отказаться. Но не получается. Все равно как-то и нас сворачивает на эту же терминологию. Жертвы. Ну хорошо, жертва.
А были не только жертвы, были те, кто боролся, они не жертвы. И, кстати, некоторых не реабилитируют.
Да, но даже тех, кто не боролся, те, кто погиб, вот погиб ни за что. А жертвы, хорошо, пусть жертвы. Тогда естественный вопрос. Жертвы кому или чему?
А вот этому кому, государству путинскому кому? Теперь.
Да, но это надо осознать и сказать. Понимаете, а жертвы, это как жертва цунами, или вот, понимаете, помнит о жертвах.
То есть это не стихийное бедствие.
Это
вот
не стихийное бедствие, это массовое преступление, которое совершали конкретные люди. И, по-моему, нам надо перестать говорить об этом общими словами, а начать говорить конкретно. Вот такая-то кампания, раскулачивание. Вот такой-то приказ, вот такое-то решение Политбюро от 30 января.
Вот фамилии.
Вот фамилии людей, подписавших. Вот приказ НКВД, ГПУ о реализации от 2 февраля, да, этого дела. Вот сколько людей было расстреляно согласно этому постановлению Политбюро и этому приказу. И вот сколько людей отправилось в депортацию и так далее. Вот приказ, вот 2 июля будет, между прочим, 80-летие телеграммы Политбюро, которая дала сигнал к так называемой кулацкой операции, да? Самой массовой операции большого террора. Вот подпись секретаря ЦК Сталина И.В., да, под этой телеграммой. Вот конкретные преступления, не нужно никаких дополнительных эвфемизмов. Конкретные преступления, конкретные жертвы, конкретные виновники. Виновники самого верхнего уровня, исполнители верхнего уровня, исполнители среднего уровня. Вот это вот мы должны говорить нормальным человеческим языком, иначе а не птичьим.
Ну что ж, тогда нужна, наверное, десталинизация, как в Украине, где открыли архивы, сносят памятники палачам и моральным упырям, вынесли Сталину приговоры за Голодомор, пока этого Россия не дождалась. Ну, а тогда что остается? Смотреть в прямом эфире акцию «Антисталин», которую показывает Радио Свобода, или вы можете посмотреть запись той же акции «Антисталин» у нас на сайте Радио Свобода. Я благодарю наших гостей, правозащитников Евгения Ихлова, Александра Даниэля, философа Бориса Межуева и писателя Сергея Гондлевского, Олега Пшеничного и Льва Рубинштейна, вел эту передачу Михаил Соколов.